Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы для нашего наставления. Сегодня пятая, заключительная часть. Глубокая нужда Нафанаила и глубокая нужда его сознания приходит одновременно в покой, потому что он видел не только обетованного Мессию, но он видел еще и что-то другое. Он видел также Божьего Агнца. Именно в этом заключается дело, что в Иисусе мы видим не Создателя религии, не обетованного Израилю Мессию, но видим Божьего Агнца, который на Голгофском кресте претерпел наказание за наши грехи. Нафанаил узнал его как единородного сына и сам его видел, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 18. «Бога не видел никто, никогда. Единородный сын, сущий в недре отчим, он явил». Мы можем сказать: «Нафанаил, ты счастливец, ты мог встретиться с Иисусом». Господь Иисус однажды сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь? Покажи нам Отца». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 9. А ведь в Иисусе обитает вся полнота Божества телесно. Послание Колоссянам, глава 2, стих 9. И дальше читаем в послании Филиппийцам, глава 2, стих 6. Он, то есть Иисус, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Он сам был и есть Бог. Собственно, все это ужасно просто. Мы должны просто, какие мы есть, приходить к Иисусу, просто прийти к Нему и сказать: «Я пришел к Тебе сейчас таким, какой я есть». Ибо если мы в отношении наших грехов пытаемся приукрашенными приходить к Иисусу, то Он не примет нас, потому что мы приходим к Нему подделанными, а Бог смотрит на наши сердца. Следовательно, к Иисусу мы должны приходить такими, какие мы есть, без всякого приукрашивания. Он есть Тот, Который имеет жизнь вечную. Он хочет нам дать эту жизнь вечную, но может нам ее лишь тогда дать, если при нашем приходе к Нему одновременно признаем и отдадим Ему все, слышите, если отдадим Ему все наши грехи. Однажды я прочитал в газете одну статью, в которой сообщалось об одном человеке, который хорошо разбирался в искусстве. В магазинах, в которых продаются всякие старинные вещи, он покупал старинные картины. Это были копии великих художников Средневековья. Он их реставрировал, кое-что к ним добавлял, а в нижнем правом углу делал определенный знак, как это делали соответствующие художники. В двух случаях он смог эти подделки очень дорого продать. Такие люди являются фальсификаторами или подделывателями. Этот человек был парикмахером картин. Поэтому мы не должны думать, что у Бога мы должны стать приемлемыми через наше набожное поведение. Но при этом Бог, тем не менее, нас все же не примет, потому что Он смотрит на то, что за этим надувательством стоит. Наши глаза видят только то, что находится перед нами, а Бог смотрит в глубину. К Иисусу мы должны приходить просто так, какие мы есть. В этом заключается вся история. А для тех, которые готовы прийти к Нему в истине Слова Божьего и сказать: «Дорогой Господь Иисус, сейчас к Тебе приходит настоящий грешник или грешница», для них Ты дал такое обетование, что таких грешников Ты примешь. С этой целью Ты пришел с небес на землю, чтобы таких Ты мог принять. Как мы были бы глупы, если бы в этом погибшем мире мы чувствовали бы себя хорошо, в этом мире, в отношении которого Бог уже предопределил свой суд. Как глупы были бы мы идти вместе с погибшими в вечное проклятие только из-за лишения наших привычных удобств? Или на основании человекобоязни не были бы готовы передать нашу жизнь Иисусу Христу? В том, как Бог в действительности с нами поступает, мы видим манеру нашего Небесного Отца. Одновременно это является также большой Божьей радостью, если Господь Иисус может нам показать, что все нужды этих бедных погибших грешников только в Иисусе, но не где-то в другом месте, а в Иисусе, в Сыне Божьей любви, полностью могут быть удалены, и мы можем найти успокоение. Это является манерой, является радостью нашего Господа Иисуса. И лишь тогда, но не до этого, когда мы познали цену Божьего Агнца, мы будем духовно зрелыми по отношению к Его призыву, к призыву Божьего Агнца, который гласит: «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мною“» Евангелие от Луки, глава 5, стих 27. Ведь об этом Иисус сказал своим последователям, чтобы они были послушными. Лишь тогда, если мы это поняли, мы будем духовно зрелыми. Мы все с вами знаем, как Библия говорит, что мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Первое послание Коринфянам, глава 13, стих 9. Это и не обязательно, чтобы мы имели полную меру познания в Библии, чтобы видеть себя по природе погибшими грешниками. Для этого мы нуждаемся в такой мере познания, какой величины наши грехи лежат перед Богом. Больше нам и знать не нужно. Тогда Бог нас примет, если мы готовы положить перед Богом это строптивое дело греха. При первой встрече Бога с Авраамом Он не только говорит ему: «Благословлю тебя», но и говорит ему: «И будешь ты в благословении», то есть другим в благословении. Книга Бытия, глава 12, стих 2. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Это значит, что через Иисуса мы не только можем быть благословлены вечной жизнью, но духовную пищу жизни Его Слова мы можем и другим передавать в благословение. Если мы не видим себя, как Филипп, принуждаемыми, чтобы и другим сообщить путь благодати Сына Божьего, тогда мы этим докажем, что первый урок Филиппа мы вообще еще не выучили. К великому сожалению, многие верующие застревают уже на первом или даже в середине первого урока. Тогда все следование за Иисусом выглядит сумрачно, неутешительно, уныло. При всем этом следование за Иисусом является самым наилучшим, какое только может быть. Для этого мы должны себя только полностью передать Иисусу в полном послушании по отношению к Его Слову и поставить себя под руководство Его Духа. А Дух Христов не говорит ничего другого. Он говорит только то, что написано в Его Слове. Библия говорит, что Святой Дух не говорит ничего от себя. Он говорит только то, что на небесах у Отца Он видел и слышал, а это написано в Его Слове. Второй случай упоминания Филиппа. Второе упоминание Филиппа мы находим в Евангелии от Иоанна, глава 6, при насыщении 5000. При этом первый урок гласит: Иисус находит погибшую овцу. Филипп приходит, а Господь Иисус встречает его. Филипп, как и его Господь, свидетельствует другим. Это был первый урок. А теперь мы приходим ко второму уроку. Кто выучил первый урок, с тем Господь Иисус может приступить ко второму уроку. Второй урок мы познаем в пустыне. Если при первом приходе к Иисусу мы обнаружили полноту, которая имеется для нас налицо при служении во Христе, и одновременно видели навеки разорванные цепи египетского рабства, тогда мы должны охватить нашу следующую задачу – принять ее. Мы должны понять, тот же самый Господь, который через свою смерть совершил искупление наших грехов, уверенно сможет нас также провести через пустыню мира сего. А именно так уверенно, как Он однажды провел Израиль из Египта в обетованную землю Ханаана. Но из-за своего неверия и непослушания Израиль имел при этом много неприятностей. Точно так обстоит дело и сегодня еще. Этот отрезок Писания в Евангелии от Иоанна, глава 6, стихи с 5 по 14, показывает нам учеников Иисуса в чрезвычайно великом затруднении. Если мы прочитаем эти несколько предложений, то находим большие проблемы, большие трудности. Они не имеют что поесть. Так начинается это событие. При этом они не видят выхода из этой нужды. Это является великой проблемой и в настоящем времени, что верующие в присутствии Иисуса, который является хлебом жизни, впроголодь живут в отношении духовной пищи. И если до того доходит, что по отношению Его Слова мы сказали, как тогда сказали израильтяне в пустыне, книги числа, глава 21, стих 5. «И говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». А согласно оригинала читаем «это проклятая пища». И если мы так же скажем, то мы дошли до границы Божьего терпения, и Господь Иисус должен нас, как и Лаодикийскую церковь, извергнуть. Как читаем в книге Откровения, глава 3, стих 16. «Но как ты тепл, а не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Ошибка ошибочного поведения учеников заключается в том, что они смотрели на нужду, на обстоятельства создавшейся нужды, но они не смотрели на того, который сам является выходом из этой нужды, на Иисуса Христа. И у нас это является огромной проблемой, с которой мы имеем дело в нашей жизни. что мы слишком много заняты собой, что мы слишком много и высоко о себе думаем, что мы слишком много заняты собой, что мы не обращаем особого внимания на Господа Иисуса и Его любовь, но больше заняты нашей самовлюбленностью. В этом заключаются наши проблемы. Когда Петр посмотрел на Господа Иисуса и спросил Его: «Я могу к Тебе прийти?» Петр вышел из лодки и пошел к Иисусу, но при этом он посмотрел на воду и стал тонуть. И что при этом Иисус сделал? Иисус не устроил ему головомойку. Он мог, конечно, Петра и глубже опустить, так, чтобы Петр с головой погрузился в воду, так что Петр прилично и голову помыл бы. Но Иисус этого не делает. Он протянул Петру руку и поддержал его. И что он дальше делает? Иисус привлекает его к себе. И знаете ли, что это означает? Это значит, что Господь Иисус протягивает вам свою руку, а вы изо всех сил вашей сущности упираетесь против Него, если вы не будете найдены в мышлении Иисуса. Это является нашей проблемой. При насыщении 5000 интересным является тот факт, что в этом случае, в этой сложной ситуации Его учеников, Господь Иисус обращается к Филиппу. Иисус не обращается к Петру, этому выразителю других взглядов. Иисус не обращается к Иоанну, человеку, который понимает любовь Иисуса. Иисус обращается к Филиппу. Вы поняли, почему? Первый урок Филипп понял, а теперь мы стоим перед исполнением второго урока. Иисус обращается к Филиппу и говорит в главе 6, стих 5. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» А ведь он только испытывал Филиппа. Неужели Иисус не знал, что они находятся в пустыне? Дорогие братья и сестры, как, собственно, выглядят ваши молитвы? Рассказываете ли вы в ваших молитвах Иисусу о том, что Он лучше вас знает? Если да, то с вашей жизнью молитвы что-то не в порядке. Вы не можете или не должны Господу Иисусу рассказывать какие-нибудь истории, но сообщайте Ему факты, истины, как выглядит в ваших сердцах все то, что Слово Божие называет грехом. Положите к Его ногам и просите Иисуса, чтобы Он подарил вам ненависть по отношению к вашим грехам. «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Филипп был очень самоотверженным и не замыкался. Он ответил Иисусу в стихе 7. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Интересен тот факт, что Филипп, будучи таким самоотверженным и не замыкался, но потерпел провал из-за этих 200 динариев. Он смотрел на эти 200 динариев и потерял взор на Иисуса. Так и у нас иногда бывает, что из-за каких-нибудь 2-3 ничтожных евро или рублей, которые могут быть причиной того факта, что мы теряем взор на Иисуса. 200 динариев затуманили взор Филиппа. И все вы, если вы не живете в мышлении Иисуса, и вы уже молились и просили Иисуса о том, чтобы узнать сколько динариев затуманивает ваш взор и ваше отношение с Иисусом. В стихе 8 Андрей вмешивается в это дело, потому что он кое-что знает. Он что-то знает о 5 хлебах и 2 рыбах. Однако он говорит: «Ну что это для такого множества 5 хлебов ячменных и 2 рыбки? Знаете вы таких людей? Если вы им что-то скажете об Иисусе, то они приходят со своим «но». Это «но» поворачивает все впереди сказанное в противоположную сторону. По этому поводу напоминаю вам историю о Неймане, военачальнике царя Сирийского, о котором читаем в 4 книге Царств, глава 5, стих 1. Нейман, военачальник царя Сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сей был отличный воин, но прокаженный. Все с ним и у него было хорошо, но он был прокаженный. Эта проказа перечеркивала все его преимущества. И мы можем сказать, какая нам польза от всех наших преимуществ, если мы обременены проказой. В этом мы видим прообраз людей. Они имеют жизненные связи. Быть может, они здоровы, имеют работу, возможно, и хорошо зарабатывают. Но проказа греха находится в человеке. Все преимущества людей не приносят им пользы, но люди едва еще спрашивают о том, что они причиняют Господу Иисусу своим хождением. Люди так ведут себя, как будто бы все это совершенно не существует, как будто бы сердце Иисуса не существует. И мы, все дети Божьи, что мы только из года в год на основании нашего незнания причиняем сердцу нашего Господа Иисуса, и при этом совершенно не задумываемся о том, что мы, собственно, делаем. Мы это не ценим, чтобы об этом размышлять. В противном случае мы не делали бы это. Очень важное значение имеет для нас разговор, который произошел между Иисусом и его учениками в Евангелии от Иоанна, глава 14. На основании содержания этого разговора мы видим, что ученики Иисуса еще не совсем понимали, с кем в лице Иисуса они имеют дело. Но хотели это знать, как мы по ходу их разговора с Иисусом познаем. Знаете ли вы, с кем в лице Иисуса вы в действительности имеете дело? Для его познания мы имеем на нашем сайте ряд проповедей о сущности Иисуса. А своим ученикам Иисус говорит в этой главе 14, стихи со 2 по 4. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Это говорит Иисус, и совершенно однозначно и ясно. Поэтому и вопросов больше не могло бы быть. Но этот неверующий Фома, каких среди детей Божьих мы имеем очень много, все же спрашивает по этому поводу Иисуса. В главе 14, стих 5. Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус, отвечая ему без упреков, дает ученикам дальнейшее подробное объяснение в главе 14, стихи 6 и 7. «Иисус сказал ему: „Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего, и отныне знаете его и видели его». Теперь Филипп вступает в разговор и просит Иисуса, чтобы он все же показал им Отца. Спрашивается, куда он слушал, что он слушал перед этим. Этот вопрос Филиппа говорит о том, что ученики все же не знали, с кем в лице Иисуса они в действительности имели дело. И теперь Иисус объясняет в главе 14 стихи с 8 по 17. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Это является еще одним доказательством, что дети Божьи не могут потерять спасение. Этот разговор Иисуса с учениками является и для всех детей Божьих сегодня очень поучительным наставлением. Разве вы не замечаете, что через этот текст Иисус говорит непосредственно к сердцу каждого из нас, как и тогда Он говорил к сердцам учеников? Для нашего духовного познания как этот текст, так и все выше приведенное сообщение из Ветхого Завета является наивысшей ценностью, которая вызывает в наших сердцах неописуемую радость и постоянно звучит, как небесная мелодия. Еще много можно сказать в отношении нашей сегодняшней темы вообще и в частности о ученике Иисуса Филиппе. Но на этом мы закончим нашу тему. Аминь.